Она испытала значительное облегчение от возможности чем-то заняться, что-то делать и прекратить ютиться в здании и смотреть на катастрофы по телевизору. А поскольку Надя составляла план города и вела надзор за строительством Ласвица всего 6 лет назад, она знала, что нужно делать. Город представлял собой шатер некосийского типа с отдельно стоящими фермой и корпусом жизнеобеспечения, а также водопроводной станцией на приличном отдалении к северу. Все сооружения располагались на дне крупного ущелья под названием Каньон-Арена, протянувшегося с запада на восток, стены которого были почти вертикальными и достигали 0,5 км в высоту. Водопроводная станция находилась всего в 100 метров от северной стены каньона, которая в том районе далеко выдавалась над дном. Пока Надя ехала туда вместе с Сашей и Ильей, в голове у нее быстро вырисовался план.
«Думаю, мы сможем обрушить утес на станцию, и если сможем, то обвал должен заткнуть прорыв». «А наводнение не смоет обрушенные камни?» — спросила Саша. «Да, если, конечно, произойдет полный разрыв слоя. Но если мы накроем его, пока это просто открытая скважина, то выходящая вода замерзнет под обвалом и, надеюсь, образует запруду, которой хватит, чтобы сдержать ее. Гидростатическое давление в этом слое лишь немного превышает литостатическое давление породы, которое там нависает, поэтому напор подземных вод должен быть не таким уж высоким, иначе мы были бы уже мертвы».
Она притормозила. За лобовым стеклом виднелось то, что осталось от водопроводной станции, и вверх от нее поднималось облако густого морозного пара. Навстречу им на полной скорости трясся марсоход, и Надя включила передние фары и переключила радио на общую частоту. Это прибыла команда со станции. Анджела и Сэм, обезумевшие от приключений, свалившихся на них за последний час. Когда они подъехали к ним борт к борту и закончили свою историю, Надя рассказала им о своем плане.
«Это может сработать», — сказала Анджела. «И уж точно ничто больше его не остановит. Он буквально хлещет наружу».
«И нам придется поторопиться», — добавил Сэм. «Он разрушает скалу с невероятной скоростью».
«Если мы не заткнем его», — произнесла Анджела с каким-то нездоровым воодушевлением. «Будет то же, что случилось, когда Атлантический океан прорвался через Гибралтарский пролив и заполнил Средиземноморский бассейн. Там был водопад, который продолжался 10 000 лет».
«Никогда об этом не слышала», — призналась Надя. «Поехали с нами на утес. Поможете запустить роботов».
Пока они подъезжали, она направила всех строительных роботов, имевшихся в городе, из их ангаров к подножью северной стены возле водопроводной станции. Ко времени, когда там оказались 2 марсохода, они обнаружили, что несколько более быстрых роботов уже были там, а остальные гремели по каньону позади них. Там, у подножия, был небольшой склон осыпания, который возвышался над ними, как огромная застывшая волна, сияющая в полуденном свете. Надя подключилась к грейдерам и бульдозерам и дала им команду расчистить путь к этому склону. Когда они закончили, горные комбайны забурились прямо в утес.
«Видите?» —
сказала Надя, указывая на ареологическую карту каньона, которую вывела на экран марсохода.
«За всем этим нависающим куском есть крупный разрыв породы. И выступ из-за этого немного сползает. Посмотрите на то плато вверху, оно чуть ниже остальных. Если мы установим всю взрывчатку, что у нас есть, у основания разрыва, то он обязательно обрушит весь нависающий выступ. Как думаете?»
«Не знаю», — замялся Илья. «Но попробовать стоит».
Прибыли и медленные роботы с большим количеством взрывчатки, оставшиеся после выемки грунта для закладки фундамента под город. Надя принялась программировать машины для врезки в основании утеса, и на час с лишним словно пропала для остального мира. Закончив, сказала:
«Поехали обратно в город. Нужно эвакуировать людей. Я не знаю наверняка, насколько большой кусок скалы упадет, а мы не хотим тут всех похоронить. У нас есть 4 часа».
«Господи, Надя!»
4 часа!»
Она набрала последнюю команду и завела марсоход. Анджела и Сэм бодро последовали за ней.
«Что-то незаметно, что вам жаль уезжать отсюда», — заметил им Илья.
«Чёрт, да здесь была такая тоска!»
— ответила Анджела.
«Думаю, сейчас здесь станет веселее».
Эвакуация проходила с трудом. Многие жители города не хотели уезжать, и едва ли для них хватило бы места в имеющихся в распоряжении марсоходах. Наконец, все набились в транспорт и выдвинулись по ретрансляторной дороге в Бэрроуз. Лассвиц опустел. Надя целый час пыталась связаться с Филлис по спутниковому телефону, но каналы связи были разорваны, звук был такой, будто что-то глушило сигнал. Надя оставила сообщение на самом спутнике.
«Мы мирное население Сирта. Стараемся не допустить наводнения Бэрроуза из-за прорыва водоносного слоя Лассвица».
Это была своего рода капитуляция. К Наде, Саше и Илье, ехавшим в своем марсоходе, присоединились Анджела и Сэм, и они стали подниматься по скальной дороге с крутыми перепадами к южной границе каньона Арена. По другую сторону от них располагалась внушительная северная стена. Слева внизу лежал город, казавшийся почти совсем обычным. Но если посмотреть направо, становилось очевидно, что-то не так. Водопроводную станцию в середине прорывал плотный белый гейзер, который расходился брызгами, как сломанный пожарный гидрант, и те превращались во множество грязных красно-белых кусков льда. Эта странная масса менялась у них на глазах, обнажая черные потоки воды, испаряющиеся с бешеной скоростью, когда из черных трещин поднималась дымка и разносилась по каньону под воздействием ветра. Камни и частицы с поверхности Марса были так обезвожены, что когда на них попадали брызги, они будто взрывались в бурных химических реакциях. А когда вода текла по сухой земле, в небо выстреливали огромные облака пыли, которые соединялись с вихрящимся морозным паром.
«Сакс будет доволен», — мрачно заметила Надя.
В назначенный час из основания северной стены поднялось 4 столба дыма. Затем несколько секунд ничего не происходило, и наблюдатели тяжело вздохнули. Затем скала подалась, и нависающая ее часть медленно и величаво сползла вниз. Из ее основания вырвались густые облака дыма, а затем, словно вода при обломе айсберга, хлынули обломки пород. Их марсоход затрясся от низкого гула, и Надя предусмотрительно откатила его подальше от южного края каньона. Как только она это сделала, вид им закрыло крупное облако пыли, и они увидели, как на станцию стремительно опрокинулся кусок скалы. Анджела и Сэм ликовали.
«Как мы поймем, что это сработало?» — спросила Саша. «Подождем, пока не увидим все опять», — ответила Надя. «Надеюсь, поток прекратился. Не должно быть больше ни открытой воды, ни какого-либо ее движения».
Саша кивнула. Они сидели и выжидающе смотрели на древний каньон. Надя почти ни о чем не думала, а те мысли, что возникали, были мрачными. Ей нужно было больше дел, как в последние несколько часов. Следовало заняться какой-нибудь напряженной работой, которая не давала бы времени на размышления. Даже в короткие перерывы на нее обрушивалось все отчаяние их положения. Разрушенные города, мертвецы повсюду, исчезновение Аркадия. Теперь, похоже, ничего не оставалось под контролем. Ни у кого не было никаких планов. Полицейские силы громили города, чтобы подавить восстание, а повстанцы громили все подряд, чтобы эти восстания поддерживать. Так в итоге можно было разгромить всю планету. Вся ее работа рушилась у нее на глазах, и все без каких-либо причин. Вообще без причин. Она не могла позволить себе думать. Обвал накрыл водопроводную станцию, и вода, бившая ключом, теперь была заблокирована и заморожена. Получилась своего рода дамба. Что будет потом, трудно сказать. Если гидростатическое давление водоносного слоя станет достаточно сильным, случится новый прорыв. Но если дамба была достаточно плотной... Ну что ж, с этим уже ничего нельзя поделать. Хотя... Можно создать что-то вроде выпускного клапана, чтобы снизить давление на дамбу.